когда ты ожидаешь, грубо говоря, каких-нибудь фекалий, а тебе показывают прекрасный пут.
Мошкара такая.
Мошкара и жигурда.
Да, и он такой...
Подкаст «Датский штурвал».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас приветствует подкаст «Датский штурвал».
На волнах.
На волнах. На волнах радиостанции talkabout.ee.
А вот Паи Филимонов.
А вот Дан Ротарь. А вот дом, который построил Джек.
И сегодня мы будем вас эпатировать.
Да, как можем просто. Потому что тема нашей сегодняшней передачи, хотел я сказать, нашего сегодняшнего подкаста, это эпатаж.
В искусстве.
Это в искусстве, не в жизни, потому что в жизни эпатаж...
Ну, мы этого тоже коснемся, я думаю.
Эпатажа в жизни?
Чуть-чуть. По касательной так пройдем.
Пройдемся.
Угу.
А, собственно, хотелось бы поговорить о том, где та грань, за которой эпатаж перестает быть искусством и становится просто эпатажем ради эпатажа, ради того, чтобы... Понравится, не понравится, вызвать о себе споры, разговоры. В общем, грубо говоря, что позволено Юпитеру и что позволено быку?
Ну вот понятие эпатажа, оно же как бы считается, что это ввели кто? Это вон, французские художники, и начало положили как бы авангардисты.
Угу.
Вот эти все замечательные экспрессионисты, модернисты, вот это вот все. И...
Дадаисты потом, угу. Сюрреалисты.
И вот, собственно... Их поиски новой эстетики, отрицание вот этого красивого, угу. красивости, как бы часто можно встретить суждение, что вот с этого и начался эпатаж в искусстве. Хотя, если так вот задуматься, да, вот Диоген со своей бочкой, это же тоже, в общем-то...
Ну, по сути, да, это такой поведенческий эпатаж. Вряд ли он задумывался об искусстве, но в целом, да, ведь это такой был пощечина общественному вкусу своего времени.
Да, но он же не просто сидел в бочке и молчал. Он же, у него было как жизнетворчество.
Это такая была концепция, да.
Вот.
И, ну, все правильно. И древние греки, насколько мы о них знаем, не понимали, зачем он это делает, не понимали, что он нашел в этой бочке, и возможно, считали его просто каким-то выскочкой, который вот пришел и делает такие странные вещи.
Да, ну вот он со своим парадоксальным мышлением, да, удовольствуясь малым, мы там обретаем все,
угу.
он вот как бы раздвигал границы
своей бочки.
И это тоже, я думаю, не в последнюю очередь.
Но, да, собственно, в чем цель эпатажа, да? Цель, не цель. Цель, наверное, нельзя говорить про цель. А в чем суть эпатажа? Действительно, ты раздвигаешь некие границы, некие рамки общепринятого до тебя, делаешь какой-то один шаг за условную красную линию в нашем случае в искусстве, раз уж мы о нем говорим, и немножко проверяешь реакцию общества, как оно на это посмотрит, что оно скажет, и насколько оно это примет или не примет. И мне кажется, как раз цель эпатажных авторов искусства, художников, там, поэтов, писателей, композиторов и прочее, как раз заключается в том, чтобы люди это не приняли, чтобы люди восприняли это в штыки. Таким образом, они этого человека, который сделал этот акт некий, запомнят, скорее всего, и таким образом он обретет свои 15 минут славы, о которых говорил человек, который очень любил эпатировать окружающих.
И тут у нас, значит, эпатаж на позициях рекламного агента находится.
Примерно так.
И чем хорош эпатаж, даже если твое произведение, скажем так, да, которое ты хочешь донести до народа, может быть, оно и там не очень-то талантливое, но благодаря эпатажу его хотя бы заметят. И не факт, но, может быть, уже твое следующее произведение, которое ты там на свет, значит, люди уже скажут, это тот парень, который вот устроил вот это в прошлый раз,
да.
Они к тебе уже присмотрятся, а вдруг у тебя уже выйдет талантливое произведение, которое отзовется в душах масс. И, в общем, это вот такой вот путь, да, и так ты станешь звездой.
И есть другой вариант, что они будут ждать от тебя все такого же эпатажа, что ты будешь с каждым своим... новым произведением, с каждым шагом двигаться все дальше по этой короткой дощечке, ведущей в пропасть. И, у тебя пропадет интерес, потому что эпатировать интересно тогда, когда этого от тебя не ждут. Ну, я знаю это по себе, там, по истории каких-то своих молодежных, юношеских там произведений. Эпатировать интересно тогда, когда от тебя этого никто не ожидает. Когда от тебя ожидают, что ты там будешь материться в стихотворении или там показывать разные части тела на сцене во время музыкального выступления. А когда люди пришли с целью именно на это и посмотреть, наоборот, интересно быть очень в противовес их ожиданиям, быть очень академическим, очень классическим, и ничего такого не пока. Короче говоря, на мой взгляд, эпатирующие художники, в широком смысле слова художники, mm-hmm. они эпатируют именно потому, или не эпатируют потому, чтобы противоречить ожиданиям публики, которая пришла на них. Вот это вот, потому что в целом, мне кажется, искусство идет, опять же, в широком смысле слова искусство, идет ровно двумя дорогами. Одна дорога — это когда ты, грубо говоря, поп-артист, и ты поешь свой известный хит, несмотря ни на что, потому что ты знаешь, что публика пришла в первую очередь послушать твой известный хит, там, не знаю, «Хотель Калифорния», у тебя есть 80 тысяч песен других, но их никто не знает, а знают только «Хотель Калифорнию», и ты все равно в каждом своем концерте поешь «Хотель Калифорния». И есть другой путь, когда ты специально делаешь то, чего от тебя публика не ожидает. Просто потому, что тебе так интереснее жить. Мне вот так кажется.
Да, я абсолютно согласен. Мне кажется, что в современном мире, где, мне кажется, ну, уже все видели, эпатаж — это когда ты салонные пейзажики такие, знаешь, природу там порисовал, и поместил ее в какую-нибудь андерграундную галерею, дико скандальную. И люди приходят и говорят, в смысле?
Совершенно верно. Когда ты ожидаешь, грубо говоря, каких-нибудь фекалий, а тебе показывают прекрасный пруд. Или там, не знаю,
пейзаж. А уже в пруду?
Ага, ну там уже можно
да.
все что угодно ожидать.
Вот безусловно. Но смотри, еще очень важно, конечно, контекст времени. Вот... Можешь ли ты себе представить, что в середине 50-х легкие пританцовывания Элвиса это было просто за гранью?
Я не могу себе представить, но я знаю, что действительно так и было. У него его даже прозвали критики Elvis the Pelvis. Pelvis — это таз по-английски, mm-hmm. не тот, в котором мы стираем, а мы до сих пор стираем в тазу, а тот, который в человеке. Вот, и прозвали его именно так, потому что он, значит, вот действительно пританцовывал своим тазом, это считалось какой-то безумным сексуальным движением, там, американские домохозяйки сходили с ума от похоти, глядя в телевизор на это все, и в какой-то момент запретили показывать Элвиса ниже пояса, его в какой-то момент показывали по телевизору только выше пояса, то есть что там уже делал он над своими ногами и своим упомянутым тазом, было одному ему ведомо.
Ну да, потом, в общем, начались вот эти 60-е с их сексуальной революцией и прочим.
Говоря про музыку, про 60-е, известная группа The Beatles. На тот момент же казалось, что вот эти вот прически, которые сейчас кажутся абсолютно такими детскими и невинными, это тоже было что-то какой-то шок для общества, и считалось, что это прямо нарушение всяческих традиций.
Ну вот, да, а потом... Буквально прошло 10 лет, и это уже выглядит и вообще как бы, ну, анахронизм какой-то.
Абсолютно. И потом пришел какой-нибудь, я даже не знаю, кто там, какой-нибудь Ван Хален просто с длинными волосами, и это как бы уже никому ничего.
Да, ну, ты знаешь, интересно, что вот если брать художников, я имею в виду, которые художники, которые изобразительным искусством занимаются, ты же помнишь вот эта картина Мане, который, где они там на природе отдыхают с обнаженной натурой.
Завтрак интроверта.
Да, mm-hmm. завтрак интроверта. Да, и...
Привет, Руслан.
Привет, Руслан. В общем, значит, когда эта картина появилась, все были в шоке. Это было просто за гранью. А, значит, потом прошли годы, и годы прошли. Потом, значит, некий Пикассо или Пикассо, два ударения в этой фамилии, кстати, как выяснилось, да? на французский и на испанский манер. Но... И вообще стал людей... каких-то уродов рисовать, вообще непонятно, где глаз, где правый глаз, где левый, ничего не понятно.
Абсолютно
вот. А Мане уже был тогда, ну, норм, чего, ну, люди...
А с течением времени Пикассо стал
да.
норм.
А потом и Пикассо норм, типа, ну, подумаешь, да, это же не намазано нечистотами по холсту, как потом. В общем, смотри, интересно вот, что я слушал одну лекцию, и там лектор сказал, что на то, чтобы как-то усвоился, осел, в общем... чтобы он был принят, устоялся, язык художественный уходит от 15 до 20 лет. Так что...
Так много?
Да.
Я думал, что меньше. Ну,
по крайней мере, сейчас-то, может быть, уже быстрее все.
Ну, потому что время идет быстрее.
Да-да-да. Но в целом, вот раньше вот так. Пока это все осмыслят, пока напишут кучу диссертаций, там, пока ценители распробуют, и пока, когда... В общем, на эпатаж тогда было у тебя 20 лет, потом уже это не эпатировало. Максимум 20 лет. Mm-hmm. Вот.
Или надо придумать что-нибудь новое.
Или надо придумать, да, соответственно, что-нибудь новое. Вот, я подвожу к дню сейчашнему. Вот если
о котором мы, собственно, и хотим поговорить.
Да. Сейчас у нас тренды сменяют один другой очень быстро. Ну, практически, ну, в течение, наверное, недели может быть что-то актуальным. Потом уже забыли, неинтересно.
С другой стороны, сейчас публика и искусствоведы, и критики видели уже столько всего и в историческом смысле, и в сейчасшнем времени, как ты говоришь, что, наверное, сейчас максимально сложно становится именно эпатировать. То есть для этого нужно прямо сделать что-то, ну, совершенно какое-то запредельное, там, не знаю, я даже не представляю себе, что. И вот мы попробуем об этом тоже разобраться и об этом поговорить.
Ну вот давай, давай посмотрим. У нас как бы со времен акции Pussy Riot, да, так. Прошло, ну, не так уж много времени, там лет...
Ну, около 10, наверное.
С чем-то, да?
Да.
Вот как, это еще эпатирует или это уже...
Ну, слушай, это смотря для кого. Я думаю, что нас с тобой это не эпатировало даже тогда.
Ну,
что мы там не видели, действительно. Но есть какое-то количество людей, так называемые верующие, чьи чувства мы, не знаю, будем обижать или нет. Как-то не обижать.
Оскорблять.
Оскорблять, да, ну, обижать, оскорблять. Вот эти самые верующие, их что тогда это эпатировало, что, я думаю, и сейчас это может их эпатировать постфактум.
А тех, кто обижал, этапировать.
Ну, это так делают в некоторой стране, да. Так происходит. Этапируют и всячески тейпируют.
Ну, а сейчас на что? Что нас эпатирует?
Я не знаю. Мне сложно.
Вован Каштан, наш дорогой
Вован
художник.
Вован Каштан, дорогой наш художник, это правда.
Из Нарвы.
Из Нарвы, который прославился, в общем, двумя акциями, довольно эпатирующими, действительно. Одна акция, когда он написал «Дети», надпись на асфальте, то, что было написано возле Мариупольской больницы, чтобы ее не бомбили. Но, как мы знаем все, к чему это привело. Он сделал такую же надпись в Нарве, я не помню, тоже возле больницы?
Ну, там
возле ДК Герасимова, как нам тут подсказывают. И, в общем, это было
такое... Ну, по-живому.
Это было по-живому, да. И это действительно был эпатаж. И эпатаж, который, на мой взгляд, это одно из лучших произведений вот прям искусства современного.
Соглашусь, в Эстонии. Да.
Вторая акция это была, где он процитировал, я уж не помню, какого-то Z-чувака.
Mm-hmm.
Говорил, что мы всех...
Журналиста, по-моему, военкора какого-то.
Всех догоним, изнасилуем и убьем и все прочее. Он написал это текстом, тоже не помню где. На месте танка, как нам подсказывают те же люди опять. Тоже довольно эпатирующая штука. Для меня более эпатирующая, конечно, вот надпись... Более художественная, хорошо, более художественная для меня надпись «Дети», потому что, мне кажется, она играет на несколько большем количестве смыслов и большем количестве уровней, чем вот эта вот надпись про то, что всех изнасилуем, всех убьем, всех победим. Но, тем не менее, да, это, конечно, эпатаж, но он эпатаж такой очень сиюминутный, потому что, ну... Да, сейчас, и тогда война была еще больнее, чем сейчас. Сейчас это по-прежнему остается больной темой. И может показаться, что это некая такая эксплуатация войны в своих каких-то художественных целях, в целях пропиарить себя как художника, в целях прославиться как художник, но...
Или привлечь внимание.
Привлечь внимание.
К какой-то проблеме важной, на которой, может быть... Часть людей закрывает глаза, они ничего не происходит, извините.
Совершенно верно, потому что эпатаж в искусстве — это прежде всего способ взять человека за уши, подтащить его к этому неприятному для него феномену жизненному и ткнуть в него, собственно, лицом, так, чтобы он понял, что, ну, не выйдет просто равнодушно смотреть на это, ну, не, или даже не равнодушно, просто смотреть это со стороны — это попытка вовлечь человека во что-то, чтобы он... Не знаю, я не знаю, чтобы что, чтобы он начал действовать, чтобы он задумался хотя бы об этом.
И здесь очень важно еще понять, что эпатаж — это как такой вспомогательный элемент в данном случае. Это не является самоцелью сам по себе эпатаж. Это как раз-таки он выступает в роли того самого рекламного агента. Не рекламного, как пиар-менеджера твоего, который доносит до публики твое произведение. Это акция прямого действия, вот оно сразу срабатывает. Другое дело, что, как ты сказал правильно, что есть художники, которые думают, ну вот я сейчас отчебучу что-нибудь эдакое, и по прошествии времени, собственно, запоминается только акт отчебучивания, а произведение сходит на нет. Я думаю, в случае с Каштаном произведение, да, его уже смыли с асфальта, эту надпись, но мне кажется, это произведение останется как вот произведение военного времени, вот этого вот военного, военной действительности, в которой мы все живем, и мне кажется, это может быть в первую очередь такое возможность растормошить тех, которые до сих пор считают, что да ничего как будто особо-то и не происходит.
Это верно. И мне кажется, очень, то есть это и географическая просто такая реальность, что он сделал это в Нарве.
Да.
Но и так получилось, что если он сделал это в каком-то... Ну, то есть в Нарве это имело больше резонанс. Именно потому, что Нарва такой пограничный город, в котором теоретически может что-то произойти. И это как бы тоже было немножко намек на это тоже. И именно поэтому этот эпатаж в данном случае сработал. И я считаю, что это как раз не был эпатаж ради эпатажа. Если же происходит в любом виде художественного творчества эпатаж ради эпатажа, то это, ну, не так работает. Это работает только на пиар какого-то конкретного личного человека, который не всегда получается.
Вот мне кажется, это этим отличаются селебрити всякие, которых... Ну, типа, чем они прославились?
Вот, смотри,
как бы тем, что они селебрити.
Смотри, как раз вот прямо сейчас пришло в голову, когда ты сказал слово селебрити, на самом деле пришла в голову жена Канье Уэста, человека, которого называют теперь Е, Бьянка Цензори, ее прозрачное платье. Вот это акт искусства или это просто эпатаж ради эпатажа? Мне кажется, это эпатаж ради эпатажа, который, в общем, не влечет за собой ничего, кроме того, что, ну да, у женщины красивое тело, там все такое, все посмотрели на него, кто хотел. Кто не хотел, не посмотрел.
Мне за нее страшно. Мне кажется, она нам посылает сигналы, что типа спасите меня, пожалуйста.
Там она может нам намигать что-нибудь у вас азбукой Морзе, что она в залоге.
Она уже не знает, как показать.
Ну, возможно, там. Возможно, мы плохо рассматривали. Возможно, надо было смотреть на лицо на самом деле.
Но не стоит забывать, что человек, который рядом с ней, вот этот Е, который Канье Уэст, он. Как сказать? Ну, его вклад в современную музыку, да, в мировое искусство, в современную музыку, по крайней мере, я бы, ну, мне кажется, что это действительно очень большой вклад. Он действительно талантливый, как ни странно, музыкант.
С этим никто не спорит.
Да.
И даже поэт, я бы сказал, он неплохой.
Но проблема в том... Но проблема в том, что у меня такое ощущение, что у него эпатаж работает в какую-то такую сторону, что вообще не слушать, не смотреть, не видеть этого не хочется. Но там не стоит забывать, что у него все-таки психическое заболевание, и дед пилюли не принимает, походу. Поэтому, как бы, я думаю, что это еще важно. Там человек, который работал, кстати, с Канье Уэстом, он делился своими воспоминаниями, что где бы ты ни находился, который бы сейчас не был, значит, тебе приходит от Канье сообщение. Написано «Самокат». Значит, если через 15 минут в студии звукозаписи Канье Уэста ты не принесешь ему самокат, ты уволен. И вот он так с людьми, в общем-то, выстраивает отношения.
Ну что ж, он, наверное, имеет на это право. Но мне кажется, что, смотри, вот эта вот история с его женой, мне кажется, что это он заставляет ее носить.
Я вот наряд. Об этом и говорю. Он ей пишет «Самокат».
Там или сиськи.
Да.
И она приходит, да. Опять этот самокат.
Да, да, да. Вот. И мне кажется, вот здесь... ну, вот проблема... Вот, как бы, знаешь, мне кажется, Канье превращается в какого-то Джигурду. Вот, знаешь, как бы... Джигурда, вот он такой вот одиозная личность, который... Понимаешь, мы уже не вспоминаем то, что этот человек когда-то даже в кино снимался.
Да, да.
«Любить по-русски». Три.
Три? Там был один, два и три, да.
Офигеть.
Я смотрел их все.
А ты смотрел фильм с Джигурдой «Эротический мутант» или «Супермен по неволе»?
Я посмотрел после того, как ты мне его прорекламировал.
Понравилось?
Не то слово. Я вот. Стал фанатом.
Там Юрий Яковлев снимался. Когда. Да. Ну, тогда такое было время, да. Что приходилось брать вот, Юрия Яковлева.
Давай, раз уж ты упомянул этого персонажа, Джигурда — это эпатаж?
Абсолютно. Ради эпатажа.
Эпатаж ради эпатажа.
Да.
То есть, потому что он
ничего
больше
себя не
ничего
представляет.
Другого
да.
не может. Он может только...
Он даже не может любить по-русски.
Ну,
три.
Я-то мог. Только три. Даже вот это его... Вот этот его голос, рык, который как будто бы изначально... Когда-то моя мама, не помню, еще до того, как я... Мне кажется, моя мама просветила меня по Джигурду. Она сказала, что есть такой певец, который поет голосом Высоцкого, сказала мне моя мама. И наверное, даже назвала фамилию. И я пошел, послушал и понял, что, ну, мама не очень права.
Слушай, ну, там я... Мало того,
мама,
что...
прости, если... я знаю, что мама слушает наш подкаст. Если прости, если я тебя с кем-то спутал.
Ну, я думаю, что даже если... Я часто слышал от людей, что да, якобы похож голос. Ну, может быть, кому-то показалось. Mm-hmm. Ну, мы не будем никого винить.
Не будем.
Все в порядке. Вот. У меня есть книга стихов Джигурды.
Oh.
Мне Малов подарил. Oh. Да, с дарственной подписью. Oh. Очень неприличной дарственной подписью. И, значит, оно у меня на книжной полке стояло. И там очень неприличная дарственная подпись. Сейчас объясню, почему. Значит, у меня папа достает эту книгу. Такой, это что, у тебя что? Прочитал дарственную подпись? И такой, да. И вернул книгу обратно на полку. А в книге какое-то зашкаливающее количество упоминания гениталий, как мужских, так и женских. Угу. Причем не там...
ну, понятно.
«Вагины твоей ореол!» Не это вот как бы, а прям текстом. Мат.
Понятно, понятно.
Просто такой у нас... Не ставьте, пожалуйста, 18+, на этот подкаст, пожалуйста. Вот. И, значит, я же в медицинских терминах, все нормально. У нас образовательная передача. Вот. И, значит, я почитал чуть-чуть этих стихов, но у меня лежит как вот такой, знаете, слепок времени на полке, до сих пор где-то лежит, а может, в диване, не знаю, заряжен на либидо. Вот. И, да. И я тебе скажу, что тогда это даже смешно там было, все. А потом он, ну... мутировал вообще в какого-то вот реально эротического...
Просто мутировал.
И как бы, ну, он где-то сифонит вот как бы в ноосфере, я бы так сказал, короче. Знаете, как вот ты идешь летом на речку, жарко, и вот знаете, как мошкара такая,
мошкара,
я же говорю, да. Да, и он такой...
Кстати, я вдруг поймался на мысли, что я абсолютно не помню и не знаю никаких выступлений Джигурды с момента начала войны. Он что вообще, молчит или что? Что вообще? Это я просто офф-топ, конечно.
Я, честно говоря, не проверял.
Вот какой-то...
Я о нем, кстати, не вспоминал до нашей вот беседы. Вот как бы...
Ну вот для этого мы и встречаемся, чтобы мы не забывали великих.
Я, кстати, хочу сказать, опять же, ну, я часто даю такие сноски на поля, вы уж не обессудьте, это стало какой-то... Знаете, до УКО
нашей передачи. Мне нравится, что на какой-то девятый, на девятом подкасте мы стали обращаться с... подкастослушателями напрямую.
Да,
знаете? Вот вы знаете, где вы? Знаете? Это Познер так говорит, да.
Ким Сергеевич попал в ТДН.
Жирящая плоть.
Да. Вот, кстати, тоже эпататор ищет. Можно такое слово сказать?
Эпататор?
Или эпатат называть, знаешь, как?
Эпатент.
О-о-о. Ну что же, да, пожалуй. Ну вот это те, кто уже вышли в тираж.
В тираж. Ну как Никита Сергеевич? Да?
Куда мы? А, вот.
Куда мы именно?
Короче... Посмотрите обязательно видос «Джигурда поздравляет женщин с 8 марта». Там, короче, такая защёп, как сказать?
Лука.
Ну, такая штука, знаете, вот парики.
Шиньон, может быть, это называется?
Возможно, с такой вот этой штукой, которая на зубы похожа, знаешь?
Ну, заколка, защёлка. Наверное,
заколка правда. С волосами. И там, в общем, кто-то изображает, что этот «Джигурда» позволяет. Да, они налипли, и... Это очень смешное видео, посмотрите. Джигурда поздравляет женщин с 8 марта. У меня все. Нет, в общем, чем он занимается, вообще непонятно все эти годы. Он просто ходит...
По всяким... Вообще непонятно, кто он. Да. Певец, актер.
Да.
Просто какой-то... Этот...
Чубакка.
Чубакка, да.
Он дублер Чубакки, я думаю.
Русскоязычный.
Да. И, в общем, вот это такой как раз-таки... Яркий пример эпатажа.
Я попытался сделать свою карьеру на эпатаже исключительно, и на самом деле, вот между нами говоря, не очень-то у него и получилось.
Я думаю, что да.
Ну вот. То есть, конечно, его знают, конечно, но его знают в основном вот с точки зрения поглумиться над ним. Я не думаю, что он этого хотел, на самом деле. И я думаю, что если взять Джигурду, привести его к нам в студию, это мечта,
да.
Позвать гостем в наш подкаст, я думаю, что если с ним поговорить... Хорошо, нет, на подкасте он все равно будет орать и говорить то же самое. Если поговорить с ним в какой-то бытовой обстановке, он, возможно, умнейший, тончайший, интеллигентнейший мужчина.
Я думаю, что вот можно сделать какой-то спецэфир, чтобы вместо нас...
Сидел Джигурда.
Джигурда и Волочкова. Вот они бы провели эфир, мне кажется.
Ладно, не ход.
Вот это было бы просто... У меня такая вот маленькая влажная мечта.
Мне кажется, тогда точно будет 18+.
Да, безусловно.
Потому что они недолго будут сидеть друг напротив друга. Они бросятся их, как провода под током, вот это вот все.
Она на шпагат, он ее
распинает. А он не на шпагат, да.
Ну, в общем, вот это вот одна сторона. А есть, например, артисты, например, такой эстрадный певец, как Мэрилин Мэнсон, Брайан Уорнер. Он использовал эпатаж как, наверное, такой мощнейший двигатель своей карьеры, но при этом у него все было очень продумано. Ну, он вообще концептуальный артист, у него концептуальные альбомы.
Ну вот смотри, можно ли эпатаж просчитывать? Ты говоришь, что Мэрилин Мэнсон просчитывал эпатаж.
Безусловно. Да? Я уверен, что он ничего не делал просто так. Угу. Он очень умный человек, он очень эрудированный, он очень, у него довольно большая команда, и, ну, самые яркие его выходки, которые... Угу. Я могу вспомнить, наверное, самая такая, которая потрясла всех, это когда он на концерте порвал Библию.
Угу.
И у него была там трибуна, он там что-то зачитывал и порвал Библию. Ну, там чуть ли не на него ополчились вообще все тогда. Хотя он там в детстве был очень религиозным, ходил чуть ли не...
Можно поэтому, кстати, порвал Библию.
Да.
Это вполне возможно.
Хотя
связано.
Потом он говорил в интервью, что, когда у него спрашивали, вы жалеете о чем-нибудь? Говорит, да, о том, что я тогда порвал Библию. А. Тоже эпатаж, наверное.
Это такой же постэпатаж. Да, это то, о чем я говорил в самом начале, что когда ты, когда от тебя ждут каких-то эпатирующих действий,
да.
Вот, разрывание Библии, поедание, там, откусывание головы летучей мыши на сцене.
Ты знаешь, кстати...
Что это неправда?
Это правда, но Оззи был... Мы говорим сейчас про Оззи Осборна.
Да, для вас наши.
Да,
это слушайте.
Это артист из ФРГ, очень... яркий...
Спрю, я бы даже сказал.
Да, абсолютно. Очень яркий артист из ансамбля Black Sabbath. Ваши аплодисменты. И, в общем,
человек... Суббота.
Абсолютно. И он, значит, выступал шабаш. Шабаш.
Константин Кинчев, чтоб его...
Тоже тот еще. Ну вот,
так,
эпататор движения. Нет, там было. В общем, короче...
Ладно, вернемся.
Значит, этот Оззи Осборн стоит, поет, он пьян, он там под наркотиками, у него прям ему крышу сносит.
Угу.
Наркотики надо вырезать, наверное. Ну ладно.
Наркотики зло.
Мы как-то осуждаем, как принято говорить. И вот...
Не надо мусорить.
Не надо мусорить. Джоанна, да. И, в общем, он в запале, и ему, значит, эту мышь кинул кто-то.
А, из зала?
Чуть ли не из зала.
То есть
он
подумал... надо было ее поймать.
Вот. И... Он...
В смысле, не ему поймать, а тому человеку, который кинул. Надо было эту мышь поймать.
Там история, чуть ли не
поймать.
Кто-то принес свою домашнюю мышь и кинул Оззи. Оззи подумал. Он ее поймал, и он в угаре просто не понял, что... Он подумал, что это игрушка.
А, да?
И он откусил ей голову.
А, то есть он думал, что это пластмасса какая-нибудь?
Да.
О-о-о.
И, в общем, короче, он даже он не хотел, может быть. Так что это, наверное, мы его вычеркнем.
Я думаю, мышь не хотела тоже.
Я не думал, что он вообще собирался на концерт идти. Это своя думал, как бы этих сатанистов слушать. Ну вот, и, короче, да, извини, говори.
Нет, так я, собственно, вот про это и хотел сказать, про Мэрилина Мэнсона я хотел сказать, который порвал Библию, и про Оззи Осборна, который откусил голову летучей мыши, будь она настоящая или пластмассовая. Вот это просто в угаре сделано, или это в случае с Оззи, я так понимаю,
вот,
сделано в угаре?
Это в угаре.
В случае с Мэнсоном, Мэрилином, это продумано.
Я уверен, что то, как он рвал Библию, это, конечно, был продуманный ход, и... Сказать, что я жалею об этом, это тоже продуманный ход. Он все-таки человек, который очень тщательно выстраивал свой образ. И, конечно, потом он стал в какой-то момент, ну, его популярность пошла на убыль.
Ну, потом еще недавно там случились всякие с ним истории там сексуализированного насилия.
Сомневаюсь, что это у него было продумано.
И не думаю, что это, да, эпатаж был. Это, скорее всего, просто особенности организма.
Да, но нужно сказать, что для многих... Ну, вообще, Мэрилин Мэнсон, как бы, многих он в свое время прям шокировал, а потом люди его как-то расслушали и сказали...
Он перестал шокировать.
Да, они такие, ну, как бы, интересная индастриал-музыка. Причем у него... Ну, индастриал, знаете, такая эта музыка, которая очень... Ну, для рядового слушателя ее тяжело вот так вот с кондачка взять и в нее врубиться. А Мэрилин Мэнсон, ну, как бы, он все-таки поп-артист. Он поп-звезда в первую очередь. И у него музыка, ну, она не такая... Она, может быть, звучит для кого-то жестковато, но она очень такая... Она очень мелодичная, на самом деле. У него там все по канонам сделано.
То есть ничего сложного там по большому счету.
Ну, да, он как бы, он просто очень экспрессивный, и он, у него вокруг него образ, что я сейчас вот этот ваш весь старый мир сейчас вот просто...
Трясу.
Да. Чем сейчас занимается Илон Маск и Трамп?
Перетрясывают.
Перетрахивают.
Перетряс.
Трясывают.
Перетрахивает человек в Беларуси.
Этот, диктатор.
Да.
Да. Ну вот. И, собственно, а сейчас он как бы такой уже вроде бы как бы в забытие, я имею в виду Мэрилин Мэнсон, но все...
В деменции какой-то.
Имею в виду, что... Я перепутал слова.
Ну ладно, в забытие так в забытие.
Забвений. Забвений. Вот это вот прекрасное слово. Вот. И значит, ты кто? Так вот, и о нем сейчас часто вспоминают по его выходкам. А музыка, это уже как бы, ну, там, да, он классный же музыкант был, но в основном, что...
В этом типа всегда, это на самом деле довольно грустная история, когда он пал, получается, он пал жертвой собственного продуманного эпатажа.
Вот, и то же самое, смотри, длинную жизнь прожил художник Сальвадор Дали.
Да.
И в какой-то момент, ну, это прям вот король эпатажа. Mm-hmm. Я думаю, что если вот 20 век мы вспоминаем... художников.
Ну, Дали, Дюшан, наверное.
Да, но Дюшан...
Джуджи Аллен, на котором я очень...
Ой, мы сейчас придем. Ну, Дали, мне кажется, был супер последователен. Он долго прорабатывал, но он сам от себя уже устал в какой-то момент.
Совершенно верно.
И вот, мне кажется, люди, которые, в принципе, они... У них эпатаж — это важнейшая составляющая их творчества. Они иногда, в принципе, они просто... Творчески у них еще есть запал, но эпатировать они уже не могут. У них это уже не работает. Я сам от себя устал, говорят они. И Дали, в общем-то, вторую, ну, такой, в общем, доживал он уже так уставшим, таким совершенно, ну, что он там. Я просто вспомнил, что момент, что ему этот Ходоровский предлагал сниматься в «Дюне». И
кого играть?
Слушай, а я вот, честно говоря, не вспомню, по-моему, императора.
Окей, дошло, да.
Да, и Дали сказал, только если я получу, типа, какой-то...
Миллиард долларов.
Самый большой в мире гонорар. Угу. И хитрый Ходоровский сказал, говорит, а хорошо, мы тогда ты будешь сниматься там а-ля по минуте в день. Там, ну, в общем, твои съемки займут какой-то очень маленький промежуток, и получится, что ты за...
За день получится.
Ну, в общем, за какой-то самый большой, типа, гонорар. И это его устроило. Но он так, знаешь, лениво уже эти выходки все делал. А потом, да, у него под конец... Я очень бы хотел это посмотреть. Он же хотел, чтобы подошла 24 часа.
Вот, вот этого я не слышал. Теперь я уже не так хочу.
Я бы с удовольствием. Мы бы
взяли хорошего
вина.
И посмотрели бы. Нормально, да. Тогда это хорошо.
Но я тебе скажу, что вот «Дюна Ходоровский», она не вышла как фильм, но есть документальный фильм.
Да, документальный фильм я смотрел.
И это чудесно. На самом деле, эти раскадровки, которые... Это что-то невероятное, я бы с удовольствием. Тоже, кстати, эпатаж вообще...
Ну, Ходоровский вообще достаточно эпатирующий режиссер. Я смотрел два его фильма последних. Не вспомню, как ни один.
Я тоже два последних
смотрел. Мы вышли почти подряд.
И оба хороши,
оба хороши, оба отличные.
Я смотрел еще «Крот».
А вот «Крот» я не смотрел, но...
До сих пор, честно говоря, так...
под впечатлением.
Так, выкидывает из тарелки.
По поводу эпатирующего кино. Окей, эпатирующее кино. Хорошо, давай сначала не кино, сначала закончим с музыкой, а потом...
Да, Джиджи Аллен.
Джиджи Аллен, во-первых, до Джиджи Аллена я хотел спросить у тебя твое личное впечатление. Какой самый был концерт, на котором ты был или, например, выступал, который был самый эпатирующий для тебя? Как зрителя или как исполнителя? Что-нибудь, я скажу про себя, я не так много видел концертов, которые меня прямо эпатировали или там поражали с какой-то точки зрения. Как ни странно, пожалуй, самый, ну, наверное, эпатирующий неправильное слово, но самый вот поражающий для меня концерт был в смысле поведения человека на сцене. Это был один из концертов Рамштайна в Таллине на Певческом поле несколько лет назад. Много лет назад. На последний я не ходил, мне кажется, предпоследний или предпредпоследний даже. Когда он бился головой о микрофон, а микрофон был железный такой, с железной стойкой, и он раскровянился голову об этот микрофон. И мне казалось, что вот такой, это вот такой Трути Линдеман, вот прям вот он был совершенно точно в таком угаре. Хотя, возможно, это тоже было просчитано, я не знаю. Можешь ли ты просчитать собственное увечье себе?
Мэрилин Мэнсон точно просчитывал, он себя резал постоянно на концертах, да.
Вот, прорезал, вот, да. Когда я был молод, когда мне было лет 18, я ходил, или меньше, я ходил на полуподпольные концерты в таллинском клубе «Пасуке» такой был. Собственно, я ходил смотреть на своего одноклассника, который играл в группе БСРЗ, что расшифровывалось как «Большой сортирный рок-забой», прости господи. Там тоже была отдельная история с этим одноклассником. Он так и не вышел ни разу на сцену. Он все время ломал руку почему-то в самый решающий момент. Он играл на басу и все время не мог играть на басу.
А, басист.
Да. Но, в общем, я хотел смотреть на него, но приходилось смотреть все, что там было. И там была такая таллинская группа, она называлась «Аксепт».
Была такая группа.
Вот. И там выступал мальчик. Собственно, это были такие панки-панки. Он раздевался по пояс догола, разбивал бутылку и сходил с осколком стекла, собственно, во время исполнения каких-то... Я не помню вообще никакую, какую музыку они играли, ничего не помню, кроме этого эпизода, что он разбил бутылку и протягивал зрителям в первом ряду осколок стекла и просил порезать его голое тело, собственно говоря, до крови. И кто-то согласился. И это было тоже довольно такое впечатляющее зрелище, при том, что музыка, скорее всего, у них была не очень. Почему-то мне так сдается. Вот. А из вот, да, больших групп, групп, которые международно известны, это, наверное, вот Bad Double T Lindemann, который бился головой в микрофон. А вот у тебя какое самое потерявшее впечатление от концерта?
Ты вот мне, кстати, извините, я сейчас попытаюсь восстановить это. Я почему-то Абрамович Марию вспомнил сразу, Марину.
Абрамович, Марина Абрамович.
Марина Абрамович, да. Ну вот тоже, чем мне? Ну там, наверное,
ну,
все-таки,
да.
Может быть, даже больше философии, нежели...
Ну да, там, наверное, все-таки да.
Да, ну хорошо, мы еще вернемся. Слушай, мне, наверное, хотя я был на очень большом количестве концертов, то ли я какой-то такой, меня сложно...
Удивить,
я имею в виду выходками, так, ну... Но почему-то один мне запомнился особо. Мы, значит, с Русланом... Руслан, привет.
Руслан, привет.
Да. Мы пошли однажды с ним... в культуре Cattle, короче, там был фестиваль какой-то музыкальный, мы это с ним назвали, короче, он назывался фестиваль какой-то супер альтернативной музыки, вот прям очень экспериментальный.
Угу.
Я даже не знаю, как это описать, там вот просто, я помню, тебе рассказывал про разные стили, вот знаешь, есть Danger Music, где люди там себя, там стекло едят, в общем, ну вот есть такое... как сказать, такое течение, в общем, что... В общем, Danger Music — это где и зритель, и артист могут пострадать.
Не хотел бы я.
Да, но, в общем, есть такое. Это вроде бы тоже эпатаж, а вроде бы и какая-то суперконцепция. Неважно. Короче, там выступали очень такие странные артисты, очень экспериментальные, даже по моим меркам. И мы это с Русланом прозвали «Фестиваль убогой музыки». Вот, там, ну, в общем, по сути, это как бы очень странно все звучало. И, значит, готовится следующий артист. Там очень много людей было. Зал сидящий, кстати. Ну, просто стулья поставлены. Такой, знаете, как просто бетонная коробка. Большая очень. И, значит, когда следующий артист готовился выступать и заподозрил неладное, такой довольно полный и грузный мужчина водрузил себе на голову какую-то такую не то маску, не то что. Она была размером, ну, не знаю, там где-то метр в обхвате, в радиусе, назовем это так, в диаметре, вот. И как зеленая такая крокозябра совершенно непонятная. В общем, он надел такую маску, и нужно подчеркнуть, что он был абсолютно обнажен. Совершенно.
Без носка.
Вот, да, просто до каждого сантиметра, до каждой клеточки. И вот, и он, по-моему, был финн. Ну, наверное, это неудивительно.
Слушай, сейчас про фильм. Давай,
да.
Показывай. Потом...
И вот он со всеми вежливо поздоровался и сказал, что он сейчас исполнит свою первую песню. Вот, он нажимал на компе сопроводительный трек. Значит, начиналась просто адская такая... И он просто что-то... Ну, в общем, что-то невероятное орал в микрофон и носился по залу, иногда запрыгивая на стуле, но каждый трек длился 20 секунд. Это было что-то очень быстрое, что-то невероятно громкое. И он, когда трек заканчивался, он всех благодарил. Спасибо большое, очень приятно. Вот, потом следующая песня называется так-то. Он нажимал трек и снова начинал носиться, угорать, кричать, там, в общем, вопить. Это было просто очень тяжело даже слушать. Но самое тяжелое было людям в первых рядах, потому что он иногда пытался на них запрыгнуть как-то встать на стул. В общем, мы... Концерт длился, по-моему, минут 15, наверное. Он, наверное, успел всю свою дискографию нам исполнить. И это, ну, наверное, это самый такой дикий концерт, что я видел.
Окей.
На фестивале убогой музыки.
Собственно, твой рассказ вызвал у меня сразу два воспоминания, опять же, про эпатирующие штуки, которые я видел. На том же концерте, на котором чувак резал себя, предлагал резать себя стеклом, выступала такая группа, которую ты, может быть, даже знаешь, «Психотеррор».
Конечно.
Нет, вру. «Психотеррор» — это эстоноязычная группа, была какая-то русская группа. Блин, как же они назывались? Я не помню. Но что-то типа «Психотеррор». У них были очень короткие композиции, максимально короткие. Например, была композиция «Убей таракана», которая заключалась в том, что играла какая-то музыка, тоже такая, примерно такая же, как ты рассказал про этого своего финна, и, собственно, песня заключалась в том «Убей таракана».
Ну что же.
Да. Потом была песня «Облейся кефиром».
Такая же концепция.
Я, кажется, начинаю понимать.
Да, да, да. И, наконец, была моя любимая песня этой группы. Мне кажется, она как-то называлась, очень похоже называлась. Может быть, она и называлась «Психотеррор», просто они не знали, что есть еще такая эстонская группа. Моя любимая песня этой группы называлась «Играй быстро или умри».
Хм.
Ты понимаешь, о чем она была?
Конечно, да, конечно. Да. У меня есть соображение.
Да. Вот. А по поводу финских исполнителей, я лично знаком и в свое время общался с таким финским поэтом. Ему сейчас, наверное, лет 60. Тогда было, соответственно, лет 40. Это было лет 20 назад. Его зовут Тапани Киннунен. Я, честно говоря, не читал его текстов в переводе ни на какой из понятных мне языков. Я только читал их по-фински. Но, соответственно, с финским у меня некоторые проблемы. Я не очень понимаю, о чем он пишет.
Надо погонять тебя.
Погонять, ну, по, да. Да, по матчасти. Но, в общем, Тапани Киннунен прекрасен тем, что у него была такая фишка. Он такой... лысый мужчина, примерно как я, еще потолще меня, и он уже тогда был такой очень корпулентный, наверное, ему было даже не 40, наверное, побольше ему тогда было, когда мы с ним были знакомы. Он, значит, выступал, у него был какой-то сет, он читал какие-то стихи, и на последний текст он раздевался, опять же, до пояса, до гола, и надевал на голову чулки женские, колготки, не чулки, колготки женские, собственно, так, что у него вот эти ноги свешивались как ушки. Лицо было закрыто, как у грабителя банка, и он вот в таком виде что-то страшное орал в микрофон, и все это, и я был на его выступлении раза 3 или 4, все ждали очень этого момента, то есть это была фишка, он сделал абсолютно на каждом своем гиге, и это было, то есть публика ждала этого, та немногочисленная публика, которая что тогда, что сейчас ходила на поэтические выступления, там все те 30 человек, всегда ждали этого момента, и он никогда не обманывал. Это всегда была вот такая вот,
я думаю,
такая
нам
вот штука.
Знаешь, что нам нужно сделать подкаст «Финские традиции в музыке». Вот какие-то.
Это был поэт, он был без музыки, но финские традиции вообще в культуре.
В культуре, да.
Так вот, и теперь к Джиджи Аллену.
У него даже имя, да, вот такое, как будто бы риф. Джиджи Аллен.
Да, да, да. Он же был Иисус Христос какой-то на самом деле.
Что-то вроде, я так...
А давай расскажем нашим подкастослушателям, кто это такой.
Ну, если вкратце, то это такой артист, музыкант. В общем, он играл такой условный, ну, хард-рок, хэви-метал, не знаю, в общем, панк, вот все это вместе. И это ладно, эта группа играла. А он, значит...
Группа у него называлась?
А я не как-то. Как-то.
Как-то называлась.
Ну вот. И, значит, а он выступал тоже вот абсолютно голый. У нас как интересная тема у нас сегодня.
Почему,
конечно,
да? Поташ обязательно голый. Ну,
да, он выступал абсолютно голый, иногда в ошейнике каком-нибудь. И ключевым, как бы, таким моментом кульминации, может быть, да, назовем кульминацией, что он совершал акт дефекации на сцене и потом нечистотами обмазывался сам и
разбрасывал их публику.
Публику, да. Это вот как бы, знаете, как металлика-медиаторы раскидывают, а он вот как бы... Ну, у кого какие эти рабочие инструменты на сцене.
Так.
И у него, на самом деле, было огромное количество фанатов, последователей, и он, в общем-то, его концерты проходили тоже вот в такой непринужденной атмосфере, такого легкого вот, такого беззаботного веселья.
Вайба, я бы
вайба,
сказал,
да. Так. И как бы, ну, те, кто... менее смелые, они куда-то жались по углам, а самые смелые, они как бы...
Подходили поближе.
И, собственно, ждали вот этого благословения, да. И, значит, все бы ничего, но Джиджи Аллен на одной из вечеринок отправился в мир.
Да, вот это самая моя любимая история про Джиджи Аллена.
Он не рассчитал сил.
История «Смерть Джиджи Аллена» называется.
Да. В общем, он развлекался где-то на Бладхате какой-то, собственно. И...
Так они это называли.
Вот. Я уверен, кстати.
Бладхата.
Бладхата.
Кровавая избушка.
И абсолютно. И они такие, значит, принимали что-то, видимо.
Видимо. Не стал очевиден. Сложно себе представить, конечно.
Да, и в общем, в какой-то момент душа покинула тело, а он, по-моему, еще сутки пролежал в этом кресле.
Да,
и все думали, что...
Фотографировались.
Да, фоткались, типа, вот звезда, прикольно. Ну, наверное, устал.
Уснул просто.
Уснул, спит, да, человек. Да, да.
Давайте мы сфотографируемся со спящим.
Да, но это еще не все.
Так.
Значит, его похоронили, поставили надгробный камень. Угу. И его последователи, его культа, его фанаты регулярно ходят на место его смерти и, собственно, славят своего учителя тем, что совершают различные акты
дефекации,
там, как, мочеиспускание. Mm-hmm. Я усиленно избегаю 18+, и, ну, в общем...
Изливают всевозможные жидкости своего организма.
В общем, таким образом душу изливают, короче, я душу сказал, да.
Вот смотри, это можно назвать искусством или это эпатаж ради эпатажа? Джи Джи Аллен ценен нам чем? Ценен историей музыки, скажем так, чем? Тем, что он вот так себя вел, и можно ли это назвать ценностью? Или его музыка тоже достойна? Или вот этот как раз тот случай, когда он эпатировал просто ради того, чтобы, грубо говоря, прославиться. Да, он прославился, у него есть определенная известность, действительно стал культовым исполнителем, не при жизни, так после смерти. Но можем ли мы сказать, что он внес какой-то вклад в музыкальную культуру?
Ну, как ты знаешь, да, в общем-то, это самый, наверное, как бы простой способ произвести впечатление, вот вести себя как просто придурок, mm-hmm. как бы. И, ну, а все, что связано с работой кишечного тракта, это же куча радости приносит всегда и веселье. Самые смешные шутки про это. То есть это беспроигрышный вариант был. Но почему-то с Джи Джи Алленом у меня есть стойкое ощущение, что, ну, во-первых, умер, как и жил, как бы, да, и жил, как чувствовал. Почему-то в этом всем я вижу, что он реально был вот такой отбитый чел, и это жизнетворчество. То есть, это сплошной перформанс. Угу.
То есть в его случае это не был эпатаж, это было просто то, как... То есть это не была сознательно продуманная штука, это было то, как он жил, чувствовал, ощущал, то, как он считал, нужно делать.
Я думаю, что да, потому что это искусство перформанса, и я думаю, здесь он вот преуспел. Вот преуспел — это без иронии. Я действительно считаю, что он... Ну, на тот момент он, у него какая-никакая все-таки известность была выходящая за рамки вот этого вот приближенных. Все-таки он фигура знаковая, его знали еще при жизни многие. И, наверное, его поведение, ну, грубо говоря, знаешь, там, если Сид Вишес в свое время там мог порезать себе грудь и пьяный...
Вот под кого косил солист группы Accept.
Вот, возможно, да. И пьяный послать нахер какую-нибудь там определенную власть или истеблишмент, угу. То Джи Джи Аллен, он просто тоже акция прямого действия. Вот что я обо всем этом думаю. Вот он как бы, знаешь, так вот...
Окей.
Я думаю, что это вот перформанс...
Но при этом, смотри... Помним ли мы что-нибудь из его музыки? Скорее всего, нет. Но я точно
не... Я помню, как это в общем и целом звучит. Uh-huh. Я думаю, он вот как фигура, которая показала, что, вы знаете, ну, это как бы панк-рок такой, uh-huh. по сути, поведение такого вот абсолютного панка. И на первый взгляд кажется, что это эпатаж ради эпатажа. Вот такая вот совершенно какая-то профанация всего и вся. А с другой стороны, если ты знаешь его... Ну, какие-то факты его биографии, что он, в общем-то, такой отбитый чел и был. И, в принципе, мне кажется, что он был довольно искренний в своих... Угу. Ну, то есть, окей.
И вот тут мы подходим к очень важному вопросу. Конечно, хотелось бы этот вопрос обсудить с тобой в другой обстановке, за хорошим вином, но, тем не менее, вопрос вот какой. Для того, чтобы быть эпатажным артистом, опять же, неважно в какой сфере, в музыке, в перформансе, в живописи, в кино. Нужно ли, чтобы у тебя было что сказать публике, помимо... То есть, грубо говоря, у тебя есть творчество свое, у тебя есть какой-то месседж, который ты хочешь донести, и есть манера поведения. Альбом группы «Калибри», как ты знаешь. Насколько... важно, чтобы за эпатажем скрывалось еще что-то более глубокое. Мне кажется, что это максимально важно. Мне кажется, что эпатаж, скажем так, приемлем. Ну, хотя, блин, ну не то слово. Приемлем он в любом случае. То есть ты можешь делать как Джи Джи Аллен, но мне кажется, что он гораздо, хорошо, он гораздо более действен. Вот, наверное, правильное слово. Он гораздо более действен в том случае, если у тебя за этим эпатажем скрываются какие-то глубины смыслов.
Безусловно, я с тобой абсолютно согласен. Для меня эпатаж — это, ну, всего лишь, типа, топливо, которое твой паровозик везет к публике. Возьмем Павленского.
Возьмем.
Художник. Я просто так, такая небольшая справка. Его многие знают как человека, который там заматывался голый в колючую проволоку, прибивал мошонку к Красной площади.
Джигал Джей Лубянки. Мы говорили о нем в нашем подкасте про современное искусство. Слушайте наш подкаст про современное искусство на talkabout.ee.
Вот, и я думаю, просто ну, не лишним будет его вспомнить, потому что у него, ну, во-первых, это очень умный человек с очень высоким IQ, который просчитывает все очень...
Ты думаешь, он просчитывает?
Стопудово, я прям уверен.
Я не буду спорить.
По крайней мере, мне так кажется. Mm-hmm. Я сужу по интервью, по тому, что про него говорят люди, которые с ним лично там...
Терлись,
да. И про то, как он объясняет свои действия и свои акции. В общем, Павленский — это действительно со времен Кулика, наверное, такое...
Про Кулика мы тоже говорили в нашем подкасте про современное искусство. Слушайте наш подкаст про современное искусство на платформе talkabout.ee.
И, собственно, они в одно время начали, по-моему, Павленский с войной, да, свои акции осуществлять.
А Кулик без.
Да. И, значит, Павленский, у него, если почитать интервью с ним про его акции и, ну, вообще изучить матчасть, мы понимаем, что они досконально продуманы, у него на все всегда есть ответы, то есть это делается не от балды, и ответы, ну, не в смысле, что он просто полемизировать умеет, у него есть абсолютно четкий месседж, и, ну, вот этими средствами он его доносит. Хотя кто-то сомневался, что он действительно прибил, ну, потому что акции прибивания не было зафиксировано на видео, но это не важно. Сам посыл, в общем, и кстати, про поджог двери. Такой факт интересный, что это уже административное нарушение. Это хулиганство. Точнее, это хулиганство. И эта дверь, ну сколько она там могла стоить сама по себе, я не знаю.
Там... Но мне кажется, там сам факт же не в том, сколько стоила дверь, дверь чего это была?
Во-первых, дверь чего? А во-вторых, после того, как он ее поджег, на следующий день за эту дверь уже предлагали миллионы.
За вот эту обгорелую.
Да, ну, вот. Потому что это уже произведение искусства.
В таком случае это очень продуманный действительно
абсолютно
монтаж.
Да.
И как будто бы даже, ну, может быть, такой расчет немножко.
Да. Как известно, то есть цена за картину, это то, ну, как бы не за картину, а за произведение, ну, то вообще сколько стоит художник. Он может все что угодно сделать,
абсолютно
и это
верно
будет стоить
абсолютно
вот именно
верно
столько.
Абсолютно верно.
И, значит, вот Павленский, он, конечно, очень убедителен. И так же, как убедителен Плуцер с Арно, с арт-группой «Война», до поры до времени. Может быть, в какой-то момент они подрастеряли хватку.
Какой-то момент это все просто... Ну, потому что они все время бьют в одну точку, а вот эпатаж, бьющий в одну точку, эпатаж должен быть разнообразен.
И одноразовым.
Это правда, очень важно, правда, да. Одноразовым. То есть ты один раз, грубо говоря, кинул фекалии в зал, в следующий раз ты, наоборот, вышел...
Время раскинуть фекалии, время собирать фекалии.
Ой, мать моя женщина. И в следующий раз ты вышел в балетной пачке, там, например, да, там, в третий раз...
Потом в пачке Уинстона.
Черчилля. В следующий раз ты просто вышел в костюмчике или там, как Сид Вишес в своем известном клипе расстрелял публику. Ну, вот это вот все, в общем. Про кино еще хотел бы поговорить, но что-то я не помню ни одного прямо потирующего кино, кроме «Ночной вазы», разве что.
Ну, послушай, «Сало».
Ну, да. Мы опять возвращаемся к выделениям организма, но да.
Ну, тем
да
не менее, есть версия, что именно за этот фильм
его убили?
Убили, да.
Не слышал я такую версию. Слышал, что убили его за его коммунистические мировоззрения. Слышал, что убили его за то, что он был гомосексуал. Вот прям что за фильм не слышал. Но не исключено, да, действительно. Он действительно мог кому-то очень не понравиться. И я понимаю. Я этот фильм посмотрел, по-моему, с четвертого раза осилил. Три раза пытался, на четвертый все-таки осилил. Это действительно очень... Один из самых неприятных фильмов, которые я
так
видел.
Так и есть. У меня тоже
самое. При том, что он... Ну, я не знаю, как на самом деле все было на съемочной площадке, что там на самом деле происходило, что они на самом деле ели, эти актеры и актрисы из этих своих мисочек. Надеюсь, что все-таки не...
О, ты мне напомнил про мисочки. «Зеленый слоник».
Да, тоже.
Вообще, фильмы Басковой.
Фильмы Светланы Басковой, да.
«Пять бутылок водки», там,
«Голова»,
да, да,
что-то там еще, я не помню. «Зеленый слоник», наверное, самый из них известный.
Угу.
Тоже по канонам «Сало», в общем-то, немножко созданный. Но «Зеленый слоник», наверное, построен на харизме Пахома, конечно, очень во многом.
Ну, Епифанцев тоже.
Пахома и Епифанцева, да, это правда, и того, и другого. Но зеленый слоник не так физиологичен, как Сало. В Сало прямо показано крупным, крупным планом вот это все происходящее.
Если про кино, ну давай все-таки «Андалузский пес». Я думаю,
«Андалузский пес» — это классика. Разрезание глазного яблока. Глазного яблока бритвой, да. Про это как раз уже известно, многократно описано, как это все происходило, что, конечно, никакой глаз на самом деле не разрезали и так далее, и так далее.
Голова ластик Дэвида Линча.
Да.
До сих пор никто не знает, из чего был сделан этот младенец. Есть много спекуляций на эту тему. Кто-то говорит даже, что это был какой-то недоношенный теленок или что-то такое, учитывая очень маленький бюджет картины, я, может быть, даже склонен верить. Хотя Линч до последнего он не...
сказал, не признавался.
Что... Ну, он, да, он так и не рассказал.
Ну, и, если уж мы говорим, опять же, про кино и про классику кинематографа, то «Горящая корова» у Тарковского. Это тоже отчасти эпатаж. Ну, в смысле, почему отчасти? Это прям... Ну, другое дело, он, может быть, Тарковский не воспринимал это как эпатаж, он просто воспринимал это как какой-то художественный прием.
Ну,
возможно. Для меня это, например, вполне себе эпатаж.
Хотя кто-то что-то рассказывал, что и там и асбестовое покрытие.
Ну,
и...
да, да, но тем не менее.
Anyway, да.
Но, мы, тем не менее, все равно видим «Горящую корову», прости господи.
Не, ну так, ну, знаешь, в кинематографе наберется...
Много.
Именно потому, что в кинематографе довольно легко, ну... было всегда и до сих пор остается, это довольно легко показать.
То есть не обязательно делать это напрямую. Mm-hmm. Существует некоторое количество фильмов, например, «Розовый фламинго», кажется, если я правильно помню, он называется.
Это «Кэмп».
Когда...
«До Уотерса».
Я имею в виду с «Дрэг Куин».
Да-да-да. Но это режиссера, по-моему, Уотерс фамилия.
Может
он
быть, я не помню.
Это такой бы как бы...
Ну, и говорят, там, опять-таки, мы почему-то все время говорим сегодня про фекалии. Там...
Ну, пришла пора.
Пришла пора, наконец-то. Наконец-то мы дорвались. Главный персонаж фильма «Розовый фламинго», собственно говоря, Drag Queen в последней сцене фильма. По-моему, ничем не мотивирован. Я смотрел этот фильм, я не очень хорошо его помню, но я смотрел. Ничем не мотивированно съедает собачьи, будем называть это прямо, какашки ртом. И говорят, что это прямо было натурально, что не было никакого реквизита, что действительно какая-то собака, значит, сходила по-большому, а артист, собственно говоря, опять же, ничем не мотивировал. Этого не было записано в сценарии, просто взял, наклонился и, в общем, желание прославиться доводит нас до вот таких вот случаев.
Но знаешь, что интересно? Бывает так, что с эпатажем, что, например... какая-то личность ведет себя крайне эпатажно в миру, в быту, совершенно дико. Но его творчество, например, не имеет ничего общего с эпатажем.
Например,
Аксель Роуз.
Я не знаю ничего про него в быту. Вот правда, не знаю ничего.
Ну, он совершенно дикий чувак, неуравновешенный. Ну, у него куча, там, понятно, психических травм, мы все это знаем, но он очень неуравновешенный человек. Он мог, там, не знаю, задержать концерт на 4 часа, потому что, да, мне похрену, типа. Ну, он, в общем, ну... Он, ну, и вообще скандальный, там, кидается микрофонами, там, на всех наезжает. Но он очень дикий человек.
Но, да, я бы не сказал.
Ну, господи,
ну, обычный хард-рок.
Да, обычный хард-рок такой с примесью панка. И где-то даже очень веселый, забойный, и в нем ничего эпатирующего нет. И вполне коммерчески удобоваримый. Или, например, знаешь такую группу «Соломенные еноты»?
Я слышал про нее, но, наверное, не слышал ни одной песни.
Окей. Ну, в общем, это такая была, как сказать, компания в Подмосковье или в Москве, может быть, даже. Formation она называлась. И вот этот ее лидер по фамилии Усов, Борис Усов, по-моему, он, собственно, у них песни были такие милейшие про... Ну, они были с понятной заряженностью на протест, но они были про каких-то зверей такие, ну, трогательные какие-то. А он такой худой, долговязый очкарик, интеллигент, библиотекарь. И на каждом концерте он дрался со всеми стульями, просто... Причем, что он знал, что он эту битву проиграет. Но он просто был дикий. И пел такие милые, замечательные, веселые песни, которые очень лоу-фай, конечно, но это никак не коррелирует с творчеством. И наоборот. У нас есть писатель Сорокин, интеллигентнейший человек.
Человек, мы с ним пили однажды хорошее вино.
Вот это просто потрясающе. Я каждый раз вспоминаю добрым словом. И книги, в которых, ну, выше крыши, в общем.
Это правда. Вот, да, кстати говоря, писателя Сорокина тоже хотел упомянуть. На мой взгляд, это тоже все очень просчитано.
Абсолютно.
Это абсолютно все продумано, абсолютно все... Потому что я имел счастье с ним общаться в личном общении. Там пару часов. Он приезжал в Таллин на фестиваль «Хеатриэт» однажды, я брал у него публичное интервью, а потом мы пошли в ресторан «Пегасус», возможно, мы пили нехорошее вино, а хорошую водку. Кажется, потому что мне кажется, что писатель Сорокин на тот момент почему-то заявил, что он пьет только водку. Хотя я могу ошибаться. Короче, пили какой-то алкоголь, неважно. Какой-то алкоголь, и разговаривали просто вот немножко о жизни. Он очень действительно интеллигентный человек. Он вообще не матерится в быту. Он совершенно говорит абсолютно красивым русским, таким классическим литературным языком. Его приятно слушать. Он, милейший просто человек. Милейший русский интеллигент. И при этом вот мы все знаем его книги, все знаем его произведения, все знаем, как это все происходит. Это значит, что он действительно в какой-то момент, он же, московский, представитель кружка московских концептуалистов,
да.
И действительно, это все у него просчитано. Он в какой-то момент понял, что вот, или не понял, не знаю, сознательно, или это несознательно у него происходило, что писать надо вот так для того, чтобы выделяться из общего ряда, грубо говоря. И, в общем, он до сих пор это делает, у него до сих пор это получается.
Ну, так вот мы приходим к тому, что, смотри, ты можешь быть эпатирующей личностью и делать классные произведения. И,
может быть, не эпатирующей личностью,
или делать эпатирующие произведения тоже очень классные. Да.
То есть это два разных пути.
Да.
Если ты эпатирующая личность, то это идет от эмоций, наверное, я так думаю. А если ты пишешь эпатирующие произведения, будучи довольно, условно стандартной личностью, это идет от мозга.
Абсолютно.
Ты просто придумываешь, что в твоих произведениях будет происходить вот такая вот жесть, но при этом ты остаешься милейшим человеком, как мы с тобой, например. Мы же никого не эпатируем в быту, я надеюсь. Нет, в быту, может быть, и эпатируем, но редко.
Ну так.
Да. И тоже такое пока.
Часа в три ночи.
Примерно.
Таксистов иногда.
Редко. Можем иногда.
Да, в общем, я просто думаю, что мы приходим к тому, ты задавался вопросом. Мне кажется, что здесь очень важно, все-таки месседж — это первая основа, и тебе выбирать, ты его доносишь через эпатаж, художественный, в самом произведении, или через свое поведение эпатажное, эпатирующее, да. Но у тебя должен быть месседж, у тебя должно быть содержание, потому что эпатаж ради эпатажа, он, в общем-то, живет всего ничего.
Слушай, я вспомнил одну... Вот я сейчас буду, самопиаром заниматься.
Давай.
Я вспомнил одно свое эссе, которое я писал, мне кажется, больше 10 лет назад по поручению нашего общего друга Игоря Котюха.
Игорь, привет.
Игорь, привет.
Угу.
В общем, там была такая цитата, я сейчас буду самоцитированием заниматься, что хорошие... Там было про стихи, короче, что хорошие стихи должны бить тебя ржавой трубой по голове. Я до сих пор так считаю.
Абсолютно.
Не только стихи. Я экстраполировал бы эту фразу на все остальное искусство вообще. Мне кажется, до сих пор, несмотря на то, что я значительно старше, чем когда я писал это эссе, что искусство должно бить тебя ржавой трубой по голове, должно опрокидывать какие-то твои представления о жизни, о том же искусстве, о том, что ты видишь, и уже как это, то есть, и есть вот эти два пути. Либо ты делаешь это своим поведением, либо ты делаешь это своим творчеством. Потому что если все гладенько и как-то вот прилизанно и ожидаемо, то это не несет никакого эффекта. А все-таки хотелось бы, чтобы какой-то эффект это все имело.
Более того, мне еще кажется, что когда, результат... Можно, в общем, самому с трубой подойти, грубо говоря. Это один путь. А можно, наверное, своим творчеством вызвать какие-то вибрации, что она откуда-то с неба свалится, откуда и не ждал.
Это правда, откуда и не ждали.
Вот. А под занавес позволить вопрос, мужчина?
Позволю.
Вот эпатаж в искусстве часто, он ходит по краю, а то и приступает закон.
Угу.
Часто это не более мелкого хулиганства, а иногда и, в некоторых странах можно и загреметь на лет на 5. Вот как тебе кажется, когда ты в искусстве эпатируешь, это должно быть опасным с точки зрения того, что ты можешь лишиться, по крайней мере, свободы. Я уж про жизнь не буду сейчас, но свободы.
Слушай, это на самом деле такой true вариант, честный вариант. Да, если ты чем-то рискуешь, то это честно. Я не могу сказать, что прям должно, наверное, неправильное слово, но если твое какое-то художественное высказывание грозит тебе тюрьмой, как минимум, хотя, надеюсь, что и как максимум, мы не говорим про смерть и прочее, то это, наверное, прямо честно и хорошо. Таких людей прямо стоит уважать. Мне кажется, вот так я отвечу на твой вопрос.
Любите художников живыми и на свободе.
Да, это правда.
Потому что потом может быть поздно.
Потом может быть поздно. И нас в том числе.
Спасибо.
Это был подкаст «Датский штурвал» на платформе
talkabout.ee
с Даном Ротарем
и П.И. Филимоновым.
Всего доброго.
До свидания.